Истина о великом Боге действительно доминирующая истина в Священном Писании, и книга пророка Исаии, безусловно, является одним из центральных мест Библии, которое подчеркивает это снова и снова. Мы продолжаем сегодня эту небольшую сравнительно серию проповедей, посвященную основным качествам истинного христианина. Мы уже говорили в двух проповедях о необходимости страха Божьего. В прошлый раз мы говорили о том, что такое страх Божий. И сегодня мы немножечко посмотрим на практическое выражение этого чрезвычайно важного явления в жизни каждого христианина. Пожалуй, одним из самых известных персонажей в книге «Бытие» и, наверное, во всей Библии является Иосиф, один из 12 сыновей Иакова. Этот библейский герой, наверное, у всех вызывает восхищение. Еще с самого детства, когда нам рассказывали это в воскресной школе, эту историю, и, безусловно, любой человек, который уже в взрослом возрасте соприкасается с Библией и читает эту историю, и она вызывает восхищение. Иосиф, он подкупает читателя. Он подкупает своей искренностью, своей добротой, своей порядочностью, своей незлобивостью, своим умом, в конце концов. И когда мы читаем эту историю, мы невольно симпатизируем ему, невольно становимся на сторону его, внутри как бы соединяемся с ним. Иосиф был непобедим буквально. Когда его продали в рабство, через короткое время мы видим, он становится управителем в доме очень высокого чиновника в Египте. После того, как его оклеветала жена Потифара там в этом его высоком положении, хотя он оказался в тюрьме, но в скором времени ему доверили управление или же доверили ответственность там во всей тюрьме. В конце концов, из тюрьмы Иосиф направляется прямо в дом фараона и становится премьер-министром всего Египта. И так как Египет был главной или могущественной страной в то время, то практически он где-то близок к управлению всем тогдашним миром. И когда мы читаем эту историю, наверное, если вы такой человек, как я, мы склонны упустить одну из самых главных истин, которая в этой истории нам преподана. Мы склонны упустить стержень, главный элемент в жизни Иосифа, который позволил ему вот с таким успехом пройти свой достаточно нелегкий жизненный путь. Кстати, вот этим богата Библия. Библия рисует реальность жизни, она не рисует каких-то героев, у которых были идеальные условия, и они в этих идеальных условиях просто рассказывали о каких-то великих истинах. Библия рисует реальность жизни вот такого человека, как Иосифа, и вокруг него пораженные грехом люди, и он сталкивается со сложными обстоятельствами, но он может их прожить правильно. Так вот, одной из главных причин в жизни Иосифа или его успеха в жизни Иосифа является что-то внутри его. Писание говорит, что Иосиф был человеком, который боялся Бога. Это особенно видно, когда мы смотрим на Иосифа на фоне его братьев. По человеческим меркам, эти люди, они были достаточно сильными, храбрыми иногда. Помните, когда они при помощи своей хитрости или ума своего и силы, они целый город там поразили, потому что один из жителей этого города обесчестил их сестру. То есть они были тоже не лыком шиты, то есть достаточно такие сильные, крепкие люди были. Но когда мы читаем, мы видим, что они, в общем, ничем не отличаются от всех остальных людей. А Иосиф, он стоит как какая-то колонна, как какая-то башня посреди вот этих своих братьев. и всех остальных. Когда после смерти своего отца, помните, братья приходят к Иосифу, и они соображают, у них опять действует их хитрость, они соображают, и они понимают, что отец сейчас умер. Отец был сдерживающей силой, которая не позволяла Иосифу, так они думают, не позволяла Иосифу с ними рассчитаться. И теперь они видят, что эта сдерживающая сила ушла, отец мертв, и они приходят к Иосифу с такой легендой. Они изобретают, придумывают эту историю. Помните, наверное, они приходят и говорят: «Иосиф, вот отец, когда умирал, он просто не успел тебя позвать, а мы оказались здесь рядом. И он сказал: передайте, пожалуйста, Иосифу, чтобы он вас не преследовал». Ну, вы понимаете, это детский лепет. Да, это примерно как семилетний ребенок или пятилетний ребенок пытается что-то объяснить своему отцу. Ну, вот они это делали на полном серьезе, надеясь все-таки, ну, ради своей жизни чего только не сделаешь. Надеясь каким-то образом получить гарантию своей безопасности. Иосиф отвечает им одной чрезвычайно короткой фразой, которая говорит о глубине и сути жизни этого человека, сути того, кто он есть. 50 глава книги Бытие, 19 стих написано: «И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога». Я сегодня хотел бы посмотреть на то, каким образом факт того, что кто-то боится Бога, влияет на его жизнь. Мы в прошлые две проповеди определили, что для того, чтобы человек, который не знает Бога, человек, который неверующий, мог убедиться в том, что вы или я действительно верующие люди, настоящий христианин или настоящие христиане, вот первое, что они могут увидеть или не увидеть, если этого там нет, они могут увидеть страх Божий. Эти слова – это главная характеристика жизни Иосифа. Она и сделала его другим. Она и сделала его таким, что он отличается от всех окружающих. Кстати, слова, переведенные в русском переводе как «ибо я боюсь Бога», буквально означают, буквально в еврейском языке, «ибо я под Богом». Вот почему большинство английских переводов представляет его «for I am in God's place». То есть Иосиф говорит о вот этом comprehensive, вот этом всеобъемлющем отношении к Богу, о его внутренней позиции. Позиции, которая формирует его отношение к людям, к действительности, к тем, кто против него действует и так далее. Иосиф подчеркивает: не бойтесь, потому что я живу в присутствии Бога. И это оказывает колоссальное значение на жизнь каждого человека. В прошлый раз мы приводили определение, что такое страх Божий. Я повторю вам его еще раз. Страх Божий – это смиренное и восторженное признание Божьего величия, пронизывающее собою жизнь и формирующее благоговейное доверие и послушание Ему. Мы отмечали в прошлый раз, что многие люди, к сожалению, преуменьшают значение этого важного и емкого понятия. Некоторые сводят его всего лишь к сентиментальности. Это боязнь причинить Богу неприятности. Конечно, страх Божий – достаточно емкое понятие, и вот эта часть, буквально, безусловно, включена в это понятие, но это гораздо больше. Тогда, когда противники Евангелия чаще всего говорят, страх Божий – это какой-то ужас. И мы в прошлый раз достаточно подробно разбирали на примере пророка Исаии, а также анализируя другие места Писания, мы убедились, что страх Божий – это действительно очень богатое, очень глубокое понятие, которое колоссальным образом изменяет свою жизнь. Вот это смиренное и восторженное осознание Божьего величия – который выражается в нашем благоговейном доверии Богу и радостном послушании Его, оно действительно способно изменить, радикально изменить нашу с вами жизнь. Это и отличало жизнь Иосифа от его братьев. Они все были рядом, они были... Иаков приносил жертвы, Иаков говорил им о Боге, они знали о Боге. Больше того, друзья, 11 братьев, они стали родоначальниками 11 колен. То есть мы знаем, что от всех этих, все эти люди, все сыновья Иакова играли огромную роль вообще в истории израильского народа. Но несмотря на это, Иосиф отличается от них тем, что он боится Бога. Иосиф обладает чем-то, чего нет у других. Везде, где он появлялся, люди знали, это верующий человек. Помните, как написано, что замечали, ибо с ним Бог. Люди сразу видели, что с этим человеком Бог. Не всем это нравилось. Некоторые пытались использовать эти качества Иосифа для своей собственной выгоды. Некоторые люди пытались воевать с Иосифом, но всем было ясно, Иосиф не такой, как мы. Иосиф обладает чем-то, что радикально отличает его от других. Таким образом, страх Божий или ситуация с Иосифом, его пример, показывает, что страх Божий оказывает колоссальный эффект на всю нашу жизнь. Это один из самых существенных факторов, определяющих отношение христианина к жизни. От наличия страха Божьего в огромной степени зависит успех вашей и моей жизни. Мы сегодня посмотрим, немножечко глядя на жизнь Иосифа, глядя на жизнь других Божьих детей, мы посмотрим на некоторые плоды страха Божьего. Как это практически выражается? Одно дело сказать «я боюсь Бога», другое дело жить в реальности, жить под Богом, как говорит это Иосиф, или жить в осознании постоянного присутствия Божьего. Другое дело формировать свои чувства в этой ситуации или в этой позиции. Другое дело принимать решение, понимая, что ты под Богом. Другое дело формировать свои реакции под Богом. Это очень существенный фактор, как я уже сказал. Давайте мы посмотрим на несколько ключевых точек, о которых сказано в Священном Писании. Прежде всего, страх Божий делает мудрым. Наверное, нет человека, который не слышал фразы из книги «Притчи», 1 глава, 7 стих, где написано «Начало мудрости – страх Господень». И, наверное, нет такого человека, который не хотел бы быть мудрым. Но, тем не менее, нет такого огромного ажиотажа среди людей, чтобы они искали «Я хочу быть мудрым, а начало мудрости – страх Господень, и что же это такое?» И как научиться этому? Ведь без начала мудрости не получишь саму мудрость. Подавляющее большинство христиан, к сожалению, читают эти слова и, в общем, не совсем понимают, что они значат. Они просто их воспринимают как очень мудрое, очень правильное. В общем, какие-то ориентиры в их понятии существуют, что такое страх Божий. Но вот так, чтобы взять и жить этим, или искать этого, или практически пропитать свою жизнь этим, ну, откровенно, нужно сказать, немного людей, которые занимались бы этим. Несколько слов нужно сказать по отношению этого текста. Писание не говорит о том, что верующие люди... Они обладают каким-то таинственным знанием, чтобы быть, что делает их мудрыми. Здесь даже сказано, не сказано, что страх Божий – это мудрость. Здесь сказано о том, что страх Божий – это начало мудрости. То есть Писание говорит здесь о том, что у человека должна быть определенная позиция, определенная основа, без которой любое знание не имеет смысла. Страх Божий обеспечивает условия для правильного восприятия и интерпретации всякого знания. Вот смотрите, я еще раз попробую объяснить эту истину подробнее. Вот каждый из нас, рационально мыслящий человек, пользуется знаниями. Мы эти знания приобретаем с детства, и у нас формируются определенные понятия. Это хорошо, это плохо, это правильно, это неправильно, это красиво, это некрасиво, это к этому я стремлюсь, это я отвергаю. И у нас у каждого целая богатая система знаний. Так вот, Писание говорит о том, что вот эта система знаний, она вся интерпретируется нами. Если она не интерпретируется сквозь призму страха Божьего, мудрым стать невозможно. Вот почему Соломон говорит здесь «начало мудрости страх Господень». Это чрезвычайно важный фактор, который нам нужно понять. То есть страх Божий – это система мышления, это система ценностей, позволяющая человеку правильно воспринимать всякое знание и правильно относиться к нему. Страх Божий – это правильное позиционирование себя по отношению ко всей реальности. Давайте посмотрим несколько аспектов этого позиционирования. Во-первых, страх Божий обеспечивает правильное отношение к Богу. И это правильно, потому что самое главное в жизни людей, что может быть, это их отношение к Богу. Потому что Бог – это ultimate reality, или самая главная реальность, которая существует. И если человек неправильно позиционирован по отношению к Богу, он никогда не сможет правильно смотреть на все остальные вещи. То есть страх Божий ставит человека в правильное положение. Боящиеся Бога правильно понимают, кто управляет вселенной. Они правильно понимают, откуда она произошла и для чего она существует. Боящиеся Бога правильно понимают, кто определяет, что хорошо и плохо, что правильно и неправильно. Боящиеся Бога очень точно видят, кто самый мудрый и кто самый сильный. Боящиеся Бога восхищаются тем, что действительно прекрасно, потому что они позиционировали себя в правильной системе координат, в Божьей системе координат. Призывы иметь правильное отношение к Богу – одна из доминирующих тем в Библии. Этому посвящены первые четыре из десяти заповедей. Если вы внимательно исследуете, вы можете обратить внимание на фразу, которая повторяется снова и снова. «Я Бог, и нет иного». «Я Бог, и нет иного». Бог как будто пытается достучаться до сознания людей. Поймите, потому что от этого зависит все остальное. Правильное отношение к Богу – одно из важнейших условий успеха. Вы помните, я несколько примеров только приведу. Помните, юноша Давид приходит по поручению отца в зону боевых действий, там, где стоит израильская армия, напротив них стоят филистимляне, и каждый день выходит большой филистимлянин, великан, которого звали Голиаф, и он буквально глумится над народом Божьим, и все израильтяне в страхе. Этот Голиаф бросает вызов и говорит: «Выставите против меня какого-то вашего сильного человека, и мы сразимся с ним». Приходит Давид, и у Давида, у него даже несколько такое скептическое отношение. Он вообще был в шоке от той награды, которую царь пообещал тому, кто победит этого Голиафа. Слушайте, что он говорит. 1 Царств, 17 глава, 26. «И сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? И дальше говорит: ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?» Заметьте, все израильтяне, которые стояли станом против филистимлян, они все были верующие. Они верили в Бога. Они знали закон, они приносили жертвы, они участвовали в религиозной жизни, в самой разной. Еще были очень умными, потому что братья сказали Давиду: «А зачем ты сюда пришел?» Хотя его отец послал. Но у них не было одного. Страх Божий не определял их отношения по отношению к филистимлянам и Голиафу. У Давида другая конструкция. Он подходит, видит человека, и ему не так важно, какого он роста, сколько у него силы. Он видит другой факт. Он видит: этот человек поносит воинство живого Бога. Не сносить ему головы. Это простая арифметика. Вот что значит «я живу под Богом», как Иосиф говорит. Вот что значит жить в присутствии Божьем. Измерять ситуацию страхом Божьим. Измерять ситуацию, понимая, кто же сильнее, кто же здесь правилен в данной ситуации. То есть Давид жил в совершенно другом измерении. Вот что значит жить в страхе Божьем. В притче 14:26 написано: «В страхе перед Господом надежда твердая». Друзья, в этой надежде нуждается каждый из нас. Мы будем в следующий раз говорить о мире в сердце, который Бог дает. Так вот, он неразрывно связан с наличием страха Божьего. Его невозможно иметь, если вы не позиционировали себя правильно. Если ваша система координат какая-то человеческая, а не Божья. Это действительно так. В страхе Божьем надежда твердая. Чем больше будет у нас страха Божьего, тем больше мы будем надеяться на Него, тем больше мы будем уповать, тем более гармонично мы будем жить с Ним. И есть другой текст. В книге пророка Исаия, 45 глава, 9 стих написано, слушайте, «Горе тому, кто припирается с Создателем своим». Черепок из черепков земных, скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твое дело, скажет ли о тебе, у него нет рук? Горе тому, кто говорит отцу, зачем ты произвел меня на свет, а матери, зачем ты меня родила? Мы еще коснемся этого текста. Сейчас я хотел подчеркнуть только вот эту первую фразу. Смотрите, горе тому, кто припирается с Создателем. То есть Бог, Создатель, Владыка, Он определяет реальность. И тот человек, который живет во внутреннем конфликте с реальностью, ему будет горе. Он никогда не сможет гармонично жить. Он никогда не сможет правильно оценивать реальность. Он никогда не сможет правильно принимать решения. Друзья, и вот в этой точке, вот в этой линии водораздела и происходит реальная разница между настоящими верующими и ненастоящими. Вот здесь и происходит вот то, что Бог реально делает в нас. То есть, когда речь идет о страхе Божьем, речь идет не просто о какой-то формальности и не просто о философии. Речь идет о системе координат в жизни, которая или же сделает человека, приведет его в гармонию с Творцом, или же поставит его в постоянный конфликт. И вот мы прочитали притчи 14:26. «В страхе Господнем надежда твердая, а тот, кто припирается с Создателем, горе тому будет». Человек, предъявляя претензии Богу, живет в конфликте с реальностью. Он не понимает сущности бытия. Этот конфликт глуп и бесполезен, и он ничего не принесет больше, кроме горя. Имеющие страх Божий, в отличие от вот этих припирающихся, они, когда они попадают в трудности, они просят Божьей милости, вместо того, чтобы требовать что-то от Него. Это когда первое. Страх Божий приводит нас в состояние правильного отношения к Богу. И это начало мудрости. Второе. Страх Божий формирует у нас правильное отношение к действительности. Оно и понятно. Бог творец всего, и Бог сотворил все по своим принципам, по Его истине все функционирует, окружающая нас действительность. Так вот, боящиеся Бога видят окружающую действительность так, как ее видит Бог. То есть они понимают, что Бог главный интерпретатор всего того, что происходит вокруг. Мы живем, и у нас постоянно, мы в постоянном конфликте с разного рода интерпретациями. Я приведу вам пример. Вам, наверное, приходилось, люди, которые постарше, сталкиваться с таким фактом, когда приходит ваш отрок, и он говорит вам, что «я не буду так делать, как вы мне говорите». И вы спрашиваете, а почему ты не будешь так делать? А потому что Федька и Васька, они так не делают. Они думают, что это плохо. Вот посмотрите, это, казалось бы, банальная ситуация, когда друзья этого человека имеют больше веса, интерпретируя жизнь, чем вы. Это конфликт интерпретации. То есть вы интерпретируете и говорите, слушай, Машенька, вот тебе нужно вот это платьице одеть. Вы думаете, что так, хорошо. А Машенька посмотрела там Джесси, Мириам, и кто-то там еще у них есть, и подружки, которые в ее классе, и они говорят, это не кул. Это конфликт интерпретаций. Ну, ладно, когда речь идет о платье или о какой-то игрушке, это чепуха. Но когда речь идет о философии жизни, и ваш отрок подрос уже и ходит в университет, и он приходит со своего класса по философии или класса по социологии, и вам начинает задавать вопросы о том, кто же здесь и для чего же здесь в мире все происходит. Это конфликт интерпретации. Люди интерпретируют жизнь. Так вот, страх Божий, он подразумевает, что человек признает Божий авторитет в интерпретации действительности. И он идет к Богу, к Его объяснению реальности. Вот почему страх Божий – начало мудрости. Псалом 109, 10 стих. Начало мудрости – страх Господень, разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Апостол Павел подтверждает этот же факт в Новом Завете, Римлянам 1:21. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». Друзья, здесь нужно отметить одну очень важную деталь. Речь не идет об умственном расстройстве. Речь не идет о том, что эти люди сошли с ума. Нет, эти люди точно так же остро мыслят. Они точно так же могут создавать шедевры искусства и техники. У этих людей только позиция, на которой строится их знание, поменялась. Их проблема в том, что они видят все в неверном свете системы ценностей. Они не понимают, кто дал им разум и творческие способности. Они не признают Бога как Творца и Владыку Вселенной. Они не хотят согласиться с тем, что Он определяет истинные ценности жизни. И они не могут примириться с мыслью, что они должны жить для Него, а не для себя. Умные люди, гении. В результате всеми своими умственными способностями они движутся к саморазрушению. Это очень хорошо можно видеть в современном обществе. Посмотрите, кто сегодня представляет наиболее морально развращенную часть общества? Известные люди, актеры, журналисты, специалисты в каких-то сферах. Несколько недель тому назад в Сан-Франциско проходил очередной гей-парад. Передовые колонны в этом гей-параде были представлены компаниями Google, Apple и Facebook. Причем в последнем случае сам глава этой компании лично шел в этом параде. Эти люди делают хороший товар. Они действительно обладают высокими технологиями. Ну, речь не идет, кто же скажет тебе, что эти представители этих компаний обезумели. Они очень умные. Они умнее многих-многих других на Земле. Проблема заключается не в их IQ и не в количестве информации, которую они обладают, а в позиции, на которой вся эта информация стоит. Вот почему эти бедные люди, хотя по человеческим меркам они очень богатые, они не понимают, что они своими действиями разрушают самого себя, разрушают общество, разрушают страну, они разрушают цивилизацию вообще, сущность человечества. По одной простой причине – страха Божьего нет. Вот что означают слова. Начало мудрости – страх Господень, разум верный у всех исполняющих заповеди. Но это касается не только таких глобальных вопросов, как, о которых мы сейчас говорили. Страх Божий помогает нам иметь правильное понимание реальности в самых, казалось бы, банальных ситуациях. Давайте еще раз обратимся к словам Иосифа и прочитаем немножко еще то, что он после них сказал. Слова, которые мы уже сегодня прочитали. Бытие, 50 глава, 19 стих и 20. «И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Попробуйте перенестись в то время и представить себя на месте Иосифа. Вот представьте себе, что вас очень коварно предали. И не просто предали, на вас пытались заработать и думали, что вы мертв где-то. Вас продали в рабство. Вас использовали для своей собственной выгоды. Более того, не только использовали, они и отца ж бедного старика обманули. И отца провели через огромное количество переживаний. Вот теперь ваше отношение к этим людям, которые подходят и даже сейчас врут. Чувствует нутром Иосиф, что врут. Здесь может быть много разных реакций. Одна реакция – саможалости. Иосиф мог бы начать вспомнить: а вы не думали, как я чувствовал себя во рву? Я сейчас попробую вам хотя бы чуть-чуть дать ощутить это. А вы не думали, как я чувствовал себя тогда, когда я сидел на этом, или шел, скорее всего, привязанный с этим караваном мадианитян или эфиоплян, куда его продали, с этим караваном тех, которые купили его как раба. И я смотрел на вас, и я смотрел туда, где остался мой дом, мой отец и все остальное. И впереди меня была полная мрачная безнадежность. Вы не думали об этом? Иосиф мог бы впасть в саможалость, или он мог бы впасть, или взять на себя позицию судьи. Он мог бы ему сказать: вы просите о пощаде тогда, когда вы поступили аморально. Вы поступили противозаконно. И не только против меня. Ладно, не саможалость. Он бы за отца вступился. Вы старика до гроба довели. У Иосифа было много разных вариантов, как интерпретировать эту реальность. Слушайте, как он ее интерпретирует. Заметьте, он не приукрашивает ее. Он говорит то, что есть. Он говорит: вы умышляли против меня зло. Дальше очень важно. Но Бог обратил это в добро. Друзья, вот эта фраза «но Бог» должна присутствовать в каждой ситуации, в каждом взаимоотношении, в каждой интерпретации. Как только вы видите ситуацию без вот этой фразы «но Бог», ваша реакция мало чем будет отличаться от реакции неверующего человека. Речь не идет о том, что верующие люди живут в иллюзорном мире, и они просто отрицают реальность и то, все то зло, что происходит вокруг нас. Нет, они признают это зло. Но они знают великого Бога, которого они боятся. И вот страх Божий позволяет Иосифу в данном случае не впасть ни в саможалость, ни в раздражение на этих своих братьев. Потому что он видит всю ситуацию сквозь призму страха Божьего. Иосиф думает по-другому. Заметьте, страх Божий позволяет нам иметь или сформировать правильное отношение к обстоятельствам. Это отсутствие паники. Бог контролирует все. И мы видим вот именно вот это обстоятельство, эту реакцию в жизни многих Божьих людей. Мы видим это в жизни Даниила, в жизни Сидраха, Месаха и Абеднего. Это отсутствие паники. Это когда они воспринимают реальность такой, какой Бог ее представляет. Они видят ситуацию Божьими глазами. Я уверен, что у каждого из вас есть какие-то точки, о которых вы сейчас беспокоитесь. Я знаю, что у каждого из вас, и у каждого присутствующего здесь есть какие-то аспекты жизни, которые, может быть, если не панику вызывают, то где-то что-то близкое к этому. Так вот, страх Божий нужен нам, чтобы мы могли сформировать правильное отношение. Кроме того, страх Божий позволяет и формировать правильное отношение к людям, даже к тем, кто неправильно против нас поступает. Помните притчу Иисуса Христа, когда Он рассказал историю о том, как одному человеку было прощено много, а он потом пошел и стал требовать от другого, который должен был ему совсем мало. Так вот, вот это Божья призма, сквозь которую нужно смотреть на людей, которые против вас грешат, которые делают что-то неправильно, делают что-то не так. Вы будете смотреть вот сквозь эту призму страха Божьего, понимая, помня, как много вам прощено. Вы сможете правильно относиться к недостаткам других. Не будете смотреть с этой точки зрения, ваша реакция не будет отличаться от реакции неверующих людей. Итак, мы говорим об истинном христианстве с точки зрения практики жизни. Как это видно? И вот один из доминирующих факторов – страх Божий проявляется. Вот несколько характеристик мы уже подчеркнули. Давайте еще посмотрим на одну. Начало мудрости связано еще и с правильным отношением ко греху. Страх Божий формирует правильное отношение ко греху. Моисей говорил об этом народу израильскому у горы Синай. Он говорил: вам нужно бояться Бога. Для чего? Чтобы не грешить перед Ним. Исход 20:20. И сказал Моисей народу: не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был пред лицом вашим, чтобы вы не грешили. Друзья, причина, почему грех все сильнее разрушает мир, разрушает общество, и, кстати, проникая даже в христианскую среду, заключается в том, что мы живем в век, в котором все меньше и меньше страха Божьего у людей, включая христиан, к сожалению. Поэтому люди легко грешат. Для того, чтобы вместо того, чтобы бояться Бога, их главной целью становится самовыражение, удовлетворение своих собственных желаний, реализация своего потенциала. Так вот, есть одна очень важная истина, друзья. Чем меньше у человека страха Божьего, тем меньше его сопротивляемость ко греху. Это касается каждого из нас. Это касается нашей с вами жизни. Екклесиаст в конце своих поисков говорит, что в страхе Божьем сущность жизни человека. И дальше объясняет это утверждение Екклесиаста, 12 глава, 13 стих. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». И дальше говорит, «Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Страх Божий помогает человеку бояться греха больше, чем чего-либо в жизни. Он ясно понимает, что грех – это конфликт с Создателем. Это противление Творцу, это противление святому и абсолютному Богу, который сотворил небо и землю. Вы помните, когда Иосиф попал в сильнейшие искушения? Именно страх Божий позволил ему победить в этом искушении. Помните историю, когда в доме Потифара к нему так хорошо были расположены все люди, включая жену Потифара. И жена Потифара настолько, он настолько понравился жене Потифара, что она решила, что он должен стать ее любовником. Вспомните ситуацию. Я обращаюсь ко многим людям, не называя по именам, но я знаю, что у многих людей есть подобная проблема. Помните ситуацию, когда вы знали, что то, что вы делаете, это грех? Когда ваша рука тянется кликнуть туда, где вы знаете, будет грех. Никого нет вокруг. Никто не знает. Вы подустали уже. Ну, чуть-чуть отвлечься, может быть. И вот наличие страха Божьего или отсутствие его в этой ситуации определит ваше дальнейшее действие. У Иосифа было огромное количество объяснений. Он мог бы говорить, ну а как Бог допустил? Бог, конечно, говорит не прелюбодейство. А как Бог допустил, чтобы меня братья родные продали? Или же, как некоторые сегодня объясняют, это Бог дает мне возможность вступить с ней в связь, чтобы еще больше контролировать этот весь дом. Сегодняшние интерпретаторы что угодно объяснят вам. Слушайте, как он говорит. 39 глава Бытия, 8 стих. «Но он отказался и сказал жене господина своего, вот господин мой не знает ничего, при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме этом, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же я сделаю сие великое зло и согрешу перед Богом?» Вот критерий, по которому оценивает жизнь этот человек. Страх Божий. В данном случае страх перед грехом. Он ясно понимает, он не может входить в конфликт с Богом. Иосиф жил под Богом. Иосиф жил в осознании Божьего присутствия всегда. И это давало ему силу и свободу. Жизнь в осознании Божьего присутствия, она делает героями тех, кто представлен в Священном Писании как герои веры. Послушайте, Сидрах, Месах и Авденаго, они имеют силу сказать царю, Даниила, 3 глава, 17 стих, «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. Если же и не будет того, то да будет тебе известно, царь, что мы богам твоим не будем служить, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Друзья, страх Божий освобождает от боязни людей. И все мы, когда мы попадаем в какую-то форму боязни людей, это связано с недостатком страха Божьего здесь. Помните Петра и Иоанна, которые отвечали Синедриону, запретившему им проповедовать? Деяния 4:19. Но Петр и Иоанн сказали им, судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, чем Бога? Вот это страх Божий, который освобождает от боязни людей. Итак, страх Божий – это начало мудрости. Наличие или отсутствие его определит, сформирует всю вашу жизнь. Вы можете быть, как я уже говорил, очень умным человеком. У вас может быть много достижений, реальных достижений. У вас могут быть дипломы и научные степени. Но если у вас нет страха Божьего, все это будет контрпродуктивно и саморазрушительно. Это когда первое. Страх Божий делает нас мудрыми. Второе, о чем говорит Писание, страх Божий приносит благо. Опять-таки, об этом много сказано. Страх Божий – источник блага в жизни. И это естественно. То есть, если человек живет в гармонии с Богом, который он получает через Сына Божьего Иисуса Христа, который он получает, признавая, что Бог велик и страшен, понимая, что я грешен, и я понимаю, что только Иисус Христос может решить эту проблему, только Он может взять с меня грехи, и только Он может дать свою праведность, и только Он может сделать меня Детем Божиим. Этот человек, имея гармоничные отношения с Богом, он может, естественно, достигать благих результатов в своей жизни. Иеремия, 32 глава, 38 стих написано: «Они будут моим народом». Речь идет о Новом Завете, кстати. «Они будут моим народом, я буду им Богом в результате действия Нового Завета», то есть Иисуса Христа. «И дам им одно сердце и один путь». И дальше подчеркивается: «Чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них». Заметьте, некоторые люди говорят, Бога, страх Божий был акцентирован сильно много в Ветхом Завете и в Новом Завете, это не так важно. Так вот здесь ветхозаветнее описание реальности Нового Завета. Реальность Нового Завета в этом заключается, что в результате спасительной жертвы Иисуса Христа Бог делает нас Его народом, Его детьми. И Он становится нашим Богом. Это теплые семейные взаимоотношения. Ну а эти семейные взаимоотношения для чего нужны? Чтобы боялись меня. Потому что страх Божий – это не ужас. Мы уже говорили в прошлый раз, ужас будут переживать люди, которые не покорились Богу. Страх Божий – это, как мы уже отмечали, смиренное восхищение Его величием. Чтобы боялись меня ко благу своему. Псалмопевец подчеркивает, что Бог хранит особое благо для своих детей. 30-й Псалом, 19-й стих. «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя, и которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими». Читайте, друзья, Псалтырь, и вы отметите там огромное количество благ, которые обещаны боящимся Богу. 33-й Псалом, 7-й стих сказано, что ангел Господень специально охраняет, это security guard специальный для тех, кто боится Бога. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господень, блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Екклесиаст, проанализировав жизнь в самых разных сферах ее, приходит к выводу, что страх Господень наполняет жизнь смыслом, позволяя избегать того, что ведет к смерти. Притча 14:27. Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерть. В другом месте он прямо говорит, что страх Господень прибавляет дней жизни. Притча 10:27. Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Одна из причин, почему это происходит, в том, что Бог или страх Господень отводит людей от зла. В притче 16:6 написано: «Милосердием и правдой очищается грех, и страх Господень отводит от зла». Друзья, всему этому есть очень ясное объяснение. Посмотрите, человек боится Бога, страх Господень позволяет ему жить в согласии с божественными принципами реальности. И таким образом, живя и действуя точнее, он избегает зла. И всего того, что зло несет, разрушая самого человека, сокращая его жизнь и так далее, и приближая к смерти, или ведя его к сетям смерти. Вот почему страх Божий – это основа благословенной и стабильной семьи. Посмотрите, Псалом 111, 1 стих. «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его, сильно будет на земле семя его». и род правых благословится. У меня нет сейчас времени, это немножко не наша тема сегодня, но история подтверждает факт, что в тех домах, в тех семьях, где глава семьи боялся Бога и страх Божий доминировал, дети выросли гораздо более стабильными, с гораздо более точными устоями жизни. Вот почему в Ветхом Завете так много обращается к главам семейств, и так много сказано, потому чтобы они боялись Бога, чтобы дети были благословлены. Это же сказано и о верующих Нового Завета. Кстати, если бы было у нас время, мы бы увидели, как много страх Божий влияет на разные практические элементы жизни. Например, притчи 31 глава 30 стих говорит о том, что страх Божий определяет эффективность женщины как жены. Насколько она будет действительно в своем положении эффективно, благословенно, насколько ее положение будет действительно благословением для семьи. Написано: «Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы». Мы говорили выше о муже, который должен быть благословением для семьи, если он будет бояться Бога. Вот здесь написано о жене. Немножко добавить к тому, что люди говорят, что это страх Господень акцентируется только в Ветхом Завете. Посмотрите, что сказано о верующих Нового Завета, о церкви, которая сформировалась в Иерусалиме, и ее развитие в огромной степени формировалось или характеризовалось вот этой фразой. Деяние 9.31. «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем. При утешении от Святого Духа умножались». Как мы видим, страх Божий – это универсальное качество. Оно характеризует отношение верующих людей с Богом. И Иисус Христос и Евангелие открывают дорогу к обретению страха Божьего и, соответственно, обретению покоя, который дает Бог. И наоборот, отсутствие страха Божьего – это ключевой пункт или ключевая точка, которая приводит или характеризует человека, не знающего Бога. Посмотрите, Римлянам 3 глава 14 стих написано: «Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстро на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира». И дальше написано: «Нет страха Божьего пред глазами их». Это главная проблема этих людей. Все остальное вытекает отсюда, все остальные грешные проблемы или все разновидности греха исходят из главной точки – нет страха Божьего пред глазами их. И это действительно, в таком состоянии человек не может наследовать благо. Наоборот, конфликт с Творцом приводит его к горестному положению. Еще раз прочитаю этот стих, 9 стих, 45 глава Исаии: «Горе тому, кто припирается с Создателем своим». Итак, друзья, страх Божий приносит благо. И перед каждым из нас сегодня есть выбор. Перед каждым из нас сегодня, глядя на то, что происходит в нашей жизни, может определить, или же страх Божий станет предметом нашего посвящения, что мы обретаем его, и соответственным образом он дает нам способность иметь правильное знание, то есть мудрость, он дает нам благо. И третье, то, о чем мы говорим, страх Божий приносит мир в сердце. Об этом подробно мы будем говорить в следующей проповеди. Сейчас я только еще раз приведу эти стихи или этот стих, который, с которого мы начали эту серию проповедей. Исаия 48, 18. «О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские». Если вы помните, мы анализировали те 8 глав, которые находятся до 48 главы. Мы начали с 40 главы и говорили, отмечали, как много там сказано о великом Боге, как много там сказано о том, о правильном отношении к этому великому Богу, как много и сильно там заложено основание для страха Господнего. И после этого сказано: мир в сердце – это внутренняя удовлетворенность, это уверенность, это то, в чем нуждается каждый человек. Кстати, в погоне за ощущениями многие люди не понимают, что им в действительности нужен мир, вот этот шалом глубокий. И поэтому они бегут за excitement, бегут за чем-то возбуждающим их, часто теряя самое главное. Итак, Страх Божий – это важнейший элемент в жизни верующего человека. Я еще раз приведу определение его. Страх Божий – это смиренное и восторженное признание Божьего величия, пронизывающее собою жизнь, формирующее благоговейное доверие и радостное послушание Ему. Все люди на земле делятся на две категории. Те, кто боится Бога сейчас, и те, кто будут скрежетать зубами от ужаса, когда они встретятся с Ним у Великого Белого Престола. И перед каждым из нас сегодня стоит решение, перед каждым из нас стоит сегодня выбор, где вы находитесь, в какой ситуации. Страх Божий – обязательная характеристика каждого христианина. Человек, не имеющий страха Божьего, не может быть настоящим верующим. Писание, кстати, говорит о том, что страх Божий начинается с решения сердца. Притча 1.29. «За то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господнего, не приняли совета моего, презрели все обличениями, зато они будут вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их, потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их». Дорогие мои, сегодня этот вопрос звучит для каждого из нас. Или мы избираем страх Господень как образ жизни, как смысл всего, для чего Бог создал нас. Или же мы попадем вот в эту категорию, которая вкушает от плодов путей своих, чье упорство убивает их и чья беспечность погубляет их. Писание говорит, что страху Господнему нужно учиться. Кстати, если вы верующий человек, то вы, наверное, думаете, что вы боитесь Бога. И, возможно, слушая сейчас вот эту историю с Иосифом, вы обнаруживаете себя, что и там вы действовали не так, как не под Богом действовали явно, не с осознанием Божьего присутствия, и в другом месте вы действовали недостаточно. К счастью, Священное Писание учит, что страх Божий не в полной мере сразу приходит в жизнь человека. Ему нужно учиться. Это очень важное качество, которому нужно учиться. Посмотрите, 33-й Псалом, 12 стих написано: «Придите, дети, послушайте, страху Господнему научу вас». То есть это что-то, что неестественно для человека. Это что-то, чему нужно научиться. Кстати, очень хороший пример возрастания в страхе Божьем мы находим в книге Иова. Вы помните, в начале книги сам Бог свидетельствует об Иове, как о богобоязненном человеке. Смотрите, 1 глава, 8 стих. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла». Заметьте, это Бог характеризует. Это не просто мнение людей. Мнение людей можно подвергнуть сомнению. Люди не все знают. Это Бог характеризует. Он характеризует его как богобоязненного человека. Вы помните вот эту борьбу, этот struggle, через который проходил Иов, когда обрушилась на его жизнь вся эта волна, лавина испытаний? Помните те точки, где он подходил к краю, когда жена ему говорит: «Прокляни Бога и умри». И вот здесь страх Божий проявляется. Он говорит: «Неужели мы должны принимать из Божьей руки только доброе, а злое не будем принимать?» Это не значит о том, что ему легко. Он продолжает задавать вопросы. И он говорит: «Зачем меня родила мать моя?» И он говорит о том, что над ним смеются там дети в его поселке. Он продолжает страдать от боли физической. То есть речь не идет о том, что это просто так изи. Это совсем не так, это трудно. Но в результате этих переживаний мы подходим к последней главе этой книги. Слушайте, что произошло в сознании Иова. Он стал больше бояться Бога. Он его уже боялся вначале. Но правильно соприкоснувшись с испытаниями, правильно пройдя через них, слушайте, что он говорит. «Я отвечал Иову Господу и сказал: знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, омрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудесных, чудных для меня, которые я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что спрашивать у тебя, что буду спрашивать у тебя, ты объясни мне». Теперь он говорит: «Я слышал о тебе слухом уха, Теперь же глаза мои видят Тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в страхе и пепле. Друзья, вот эта точка говорит о том, что Иов был богобоязненным, и в данном случае он подпрыгнул в своей богобоязненности, он вырос очень существенно. Друзья, у каждого из нас есть эти классы. У каждого из нас есть эти точки, если вы боитесь Бога, знаете Бога. Используйте, пожалуйста, обстоятельства, которые вам Бог посылает, для того, чтобы расти в страхе Божьем. Как это делать? Учитесь измерять каждую ситуацию в системе координат Божьего страха. В системе координат того, что Бог велик. В системе координат того, что Он единственный, имеющий право определить, что хорошо и что плохо. Это тот, кто точно знает, для чего он что-то допускает, даже тогда, когда мы этого не понимаем. Кстати, вы знаете, что Бог так и не объяснил Иову, почему произошли вот эти сложности. Нет нигде описания того, что Бог пришел и сказал Иову, ну, подожди, немножко потерпи. Понимаешь, пришел дьявол, сказал такую нелепицу, и вот мне теперь приходится для того, чтобы тебя защитить, мне приходится вот допустить такие обстоятельства. Бог ни разу нигде не объяснял это. И Богу не нужно это объяснять. По одной простой причине. Потому что Бог, достигая своих целей с дьяволом, с друзьями Иова, с семьей Иова, со всеми, кто окружал его, Он достигает свою специальную цель с самим Иовом, уча его в большей степени страху Божьему. Мы будем сейчас молиться. Я хотел бы каждому из вас предложить, чтобы мы сейчас склонили наши головы и склонили наши сердца. Давайте мы встанем вместе и обратились к Господом, Господу в молитве с этим главным вопросом. Учитесь ли вы страху Божию? Но прежде всего, имеете ли вы его вообще? Если нет, если вы еще находитесь в конфликте с Богом вообще, сегодня время, когда вы можете обратиться к Нему. Сегодня время, когда апостол Павел говорит, мы от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Если вы знаете Бога, если вы член Его семьи, тогда второй вопрос к вам, учитесь ли вы страху Божию? Используете ли вы ваши обстоятельства для того, чтобы возрастать в Нем? Помолимся. Господи, мы приходим пред лицо Твое сегодня, во-первых, с искренней благодарностью за то, что Ты представляешь в истине Своего Слова реальность нашей жизни так доступна и ясна. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что путем Твоим пойдет и неопытный, и не заблудится. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты показываешь нам это величие Твое, важность страха Твоего. Но вместе с этим, Господи, сердца наши наполняется сознанием своей неадекватности. Господи, мы мало боимся Тебя. Мы очень часто больше боимся людей, больше боимся обстоятельств. Впадаем в панику или в раздражение по отношению того или иного. И сегодня мы все вместе, поклоняясь Тебе, просим Тебя, Господи, учи нас страху Господню. Я прошу, Господи, чтобы Ты своей рукой прикоснулся к каждой души сегодня здесь. И покажи им, Господи, свое величие, покажи свою святость, покажи нашу зависимость от Тебя, покажи Голгофскую жертву, благодаря которой мы имеем доступ к Тебе сегодня, как к Отцу, мы имеем мир с Тобой. И научи ценить это все, научи, Господи, жить в осознании этого величия, чтобы о каждом из нас Ты мог сказать, этот боится Бога, он богобоязненный человек. Благослови нас, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио, видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!